«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Здравия желаю, мы говорим всем, кто выходит на связь с военным ревью, с «Комсомольской правдой», с сайта «Комсомольской правды», с газеты «Комсомольская правда». Да, это военное ревью. С вами пока полковник Виктор Баранец. С минуты на минуту к нам в компанию должен присоединиться полковник Тимошенко. Ну, а я пока Михаила присоединят к нашей сети, я скажу вам по заявленной теме. Итак, приближается 75-я годовщина со дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 75 лет прошло, а споры о том, какое же количество народа потерял Советский Союз, и гражданского, и военного, и яростные споры идут до сих пор. И вот здесь... И обыватель, и человек, который, возможно, профессионально интересуется военными гражданскими потерями, конечно, находится в неком таком умственном раздрае. Чему же верить? А почему такой вопрос возникает? Даже тот, кто слушает радио «Комсомольская правда», наверняка заметил, что разного рода публицисты, военные историки, журналисты, писатели, социологи, военные, гражданские зачастую называют очень разные цифры. Я вам хочу сказать. Первая цифра, которая признана официальной, на эту цифру, если так это можно назвать, работало огромное количество военных и гражданских научно-исследовательских институтов. На эту цифру работал траурную, печальную цифру, работал многие годы Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации. На эту цифру работали многие историки. И в конце концов, в 98-м году все пришли к выводу, что надо же в конце концов и остановиться. И остановились. Называю официальную цифру. Это 98-й год. 26 660 человек. Внимание, это официальная цифра. Это 98-й год. С того времени прошло уже немало, и, естественно, и архивные документы, и поиски родственников дали какое-то прибавление к этой печальной цифре. Ну и на какой же цифре мы с вами остановимся? Пока мы остановимся на этой официальной цифре. 26 660 000. А какие же цифры называют различного рода историки, исследователи, дорогие друзья? Известный то ли политолог, то ли историк Соколов говорит: 34 миллиона потерял Советский Союз. Ну, я бы хотел напомнить Борису Соколову, что 34 миллиона – это цифра, которая говорит о тех людях, которые брали в руки ружье, оружие, и которые прошли фронт. Да, через нашу армию вообще прошло 34 миллиона человек. Из них где-то 11 миллионов – это армейские потери. Это одна сторона вопроса. Так, липа. 34. Бездоказательно. Спорят о методиках подсчета, о системах подсчета, о косвенных, о прямых доказательствах. Дорогие друзья, все это уже переварил очень тщательно Генеральный штаб, и у нас нет повода ему не верить. Ну и, конечно, рекордсменом по брехне является один известный политик, он у нас тоже на радио иногда появляется, который брякнул сгоряча, возможно, что Советский Союз потерял, внимание, 42 миллиона человек. Кому выгодна такая брехня? А эти люди вам известны. Это нужно для того увеличения потерь, чтобы показать, насколько бездарным был верховный главкомандующий Сталин, который, вы знаете, по словам Хрущева, вообще руководил вооруженными силами по глобусу. Это нужно для того, чтобы показать бездарность полководцев Победы, вообще командиров, как говорят Жуков, маршал Жуков, который там где-то Зиеловские высоты уложил 4-метровым слоем трупов. Да, это мы знаем. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Кажется, Михаил Тимошенко
вот Виктор
с нами
Николаевич,
в эфире.
Да, смотри, да. Какая странная получается вещь вообще из всех падений. В 2003 году «Красная звезда» публикует следующие цифры. Всего одели погоны 34,5 миллиона человек.
Да.
Убыло из армии 29. То есть 21 миллион с половиной. Демобилизовано по ранению 3,8. Значит, получается, что раненых было 13,5 миллионов. Тогда, если все это считать либо в одну сторону, либо в другую, у нас получается либо убитых 12,8, либо, ну, вместе с пленными и так далее, да? Либо, да. Значит, соответственно, 8,7. Вроде как пишут наши официозы, да?
Ну да. Миша, я, наверное, уже как
больше
и ты,
не
наверное,
получается никак.
Да. Дорогие друзья, и я уверен, что и вы сейчас нам будете звонить, возможно, называйте другие цифры. Только, пожалуйста, называйте нам свои источники. Вот на этом вступлении я заканчиваю, беря пример с Михаила Тимошенко, слишком не разглагольствовать в своей вступительной части. Нам гораздо важнее, дорогие друзья, поговорить с вами, узнать, какие вопросы вас интересуют, и в меру своих познаний ответить на ваши вопросы. Итак, военное ревю. Полковники Тимошенко и Баранец отвечают на ваши звонки. А я прошу Катеньку дать нам первого. Биск. Биск.
Здравствуйте.
Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Товарищи офицеры.
Здравствуйте.
Первый вопрос.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Ваше мнение о желании США сократить группу Таназа флот, ну, в часть авианосцы, и построить 350 надувных дронов. Что у нас в ответ?
Так, внимание. Вы задали только что вопрос. Очень невнятно, правда, прозвучало. Как мы относимся к решению Соединенных Штатов Америки сократить количество авианосцев? Пока я слышал, да. Они, Миша, собираются на 2 авианосца сократить. Если
да.
Кто слышал больше,
совершенно
поправьте меня.
Совершенно верно. На 2.
Да.
А 350 на 2. Надводных дронов? Надводных, как я понял, да?
Да.
Да.
Надводных. Это же бессмертный заказ для душестроительной промышленности Соединенных Штатов. Только какого размера будут эти дроны?
И, уважаемый Биск, вы же не думаете, что если появятся эти надводные дроны, мы с вами будем спать, жуя морковку, и смотреть телевизор на самоизоляции. Наши конструкторы, генералы, адмиралы и так далее. Наверное, тут же мгновенно появится какое-то противоядие. Но я пока глубоко не говорил со специалистами, к чему это может привести.
Да. Нет, дело в том, что американские публикации, они совершенно чумные. Тут отвечать вообще никто за эти за свои слова не хочет, начиная с Майкла Помпео.
А может это
Давайте
Деза?
Второй вопрос.
Да, это извини, Миш. Возможно, это Деза, которая рассчитана на то, что генеральный штаб или главный штаб ВМФ клюнут на нее и миллиарды денег потратят на то, чтобы быстренько соорудить противоядие, которое никому, возможно, не будет нужно. Такое да, было в нашей программе. Второй вопрос, дорогой,
второй вопрос.
Извини, Миш.
Когда будут решаться проблемы с дизельными двигателями для кораблей военно-морского флота?
Эта песня совсем не такая быстрая. Дело в том, что значит, наши руководители партии и правительства считают, видимо, что делать двигатель для автомобиля – это то же самое, что для корабля. Так вот, судовое двигателестроение – это очень большая разница относительно всякой сухопутной дребедени. И дизель там надо делать совсем не такой и не так. Так же, как авиационный мотор сильно отличается от автомобильного.
Спасибо. Спасибо. Спасибо, Миша. Спасибо за вопрос. Едем дальше. Кто у нас? Белгород у нас. Знакомая личность, по-моему. Да.
Да, да.
Александр. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, полковники. У меня такой вопрос, точнее, наверное, просьба будет, поскольку сходу, наверное, трудно ответить. 204-я гвардейская красознаменная орденов Суворова и Кутузова вторых степеней, Речицкая, Бранденбургская зенитно-ракетная бригада ПВО. Есть такая знаменитая часть, и с этой частью связано имя одного из героев Советского Союза, полковника Кутынцева Николая Михайловича, кстати, харьковчанин. Мне хотелось бы узнать его подвиги, потому что очень много ходит разных легенд и даже, может быть, баек вот об этом подвиге, об этом офицере.
Будьте добры, назовите имя, отчество. Я фамилию знаю. Имя хотя бы назовите.
Николай Михайлович.
Хорошо. Хорошо, спасибо вам, что вы дали нам возможность.
1970 год. Мирный год.
Да. Я в этом году училище закончил. Спасибо, дорогие друзья. Вот так быстро пробежала первая часть.
Да, мода пошла присваивать звания после смерти.
Миша, я забыл, Куприянцев, да, Миша? Или Купринцев, да. Дорогие друзья, перерыв, коротенький перерыв. Купринцев записал. Спасибо, мы уходим на перерыв.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели. С вами, так же, как и Баранец, с вами и Михаил Тимошенко. А мы продолжаем беседы с народом. Ну, давайте, у кого какие вопросы? Петр, Москва.
Значит, да, здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот где-то в 90-х годах я был на семинаре «Институт военной истории». Это вот остановка там от Мосфильма. И Волкогонов тогда утверждал, что погибло 27 миллионов. Вот можно как бы эту цифру за основу брать?
Ну, видите, она же очень близка.
Это же погибшие вместе с гражданским населением.
Да, ну, это официальная цифра. Да. Вы видите, она недалеко отскочила от тех цифр, которые вот комиссия во главе с генералом, по-моему, Миша Кондрашов, Кривошеев, да. Видите, они назвали 26-600, а Волкогонов, если я правильно расслышал, назвал 27. Ну, возможно, был какой-то прирост данных. Но я не думаю, что 34, я не думаю, что 41. Все.
Спасибо.
Пожалуйста, всего доброго. Сергей, Новосибирск.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня такое мнение небольшое. Вот, по моему мнению, вместе с методами борьбы с коронавирусом кто-то внедряет либеральный фашизм в нашей стране. Как
по-вашему? В какой форме, пожалуйста, уточните?
А вот, пожалуйста, вот эти... По телефону мы тебе коды все, пожалуйста, только через это, как он назвал, кедыш или коды-то.
Ну, хорошо, телефонный терроризм, хорошо. Вот там у вас школа заминирована, да. Но вы знаете, с этой заразой пока еще для этой заразы противоядие не найдено. Потому что покупают чипы, звонят, потом выбрасывают на помойку. Попробуйте найти человека.
Ну, это я понимаю еще. Но я говорю, постепенно уже и в верхах стали рассуждать, что надо перевести все из школы, все это на упрощенку там все это. Понимаете, все это?
Причем здесь телефонный терроризм и на упрощенку? Какой-то сумбур мыслей. Извините, пожалуйста, разберитесь со своими мыслями, а то нам трудно понять.
Я не могу даже перевести этот вопрос.
Да, дорогие друзья, давайте внятненько общаться. Мы культурные люди, некоторые с тремя дипломами о высшем образовании. Поехали дальше.
Диплом ума не заменит.
Руслан
из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравия желаю,
Здравия желаю.
Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, в свое время Верховный Главнокомандующий утвердил концепцию равноудаленности крупного бизнеса от верховной власти. А проще говоря,
извините, пожалуйста, Руслан, у нас на военное ревю, у нас не любят таких вольготностей, которых вы допускаете в эфире военного ревю. Это утверждал не верховный главкомандующий,
а президент,
дорогой мой человек. Немножко давайте тщательнее с язычком. Задавайте вопрос, пожалуйста. Да.
Ну, это я имел в виду президента. Какая разница?
Да, ну, конечно. Мы перевели вас на русский язык.
Разница очень большая. Потому что если объявить сейчас военное положение, то все, которые хрюкают, а где же тут вот самоизоляция, такой у нас нет в законе. А давайте объявим режим вот хотя бы чрезвычайной ситуации или ВП. Вот ВП объявить и все на заводы. Блин, а кто не умеет крутить ручку станка, пойдет осваивать лопату.
И никакого коронавируса. Все здоровы, все в строй, все во имя победы, да?
Мир? И сразу правда, исчезают да? все крупные олигархи.
И капитанская часть. Ну, давайте. А кто вам мешал, кстати, с таким длинным подъездом?
Реплику Михаила Владимировича дослушал.
Давайте. Ну и вопросы. Вопрос.
Все, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что концепция равноудаленности олигархов от президента, касаемо господина Тимченко и Ротенборг, оказалось совсем по-другому. Они почему-то стали ближе к президенту. Спасибо.
Это вы где видите?
А вы стоите между Ротенбергом и Владимиром Путиным?
Конечно.
Это
касаемо приоритетов при построении Крымского моста и так далее.
Ага. А то, что Роснефть осваивает, допустим, Заполярье, и ей дают послабления и деньги, это как? Вот не надо вот путаницы в голове, не болтайте ерундой. Извините уж меня за грубый ответ.
Тимченко, Господи. Я замечу только, Руслан, никакой такой концепции равноудаления власти не существует в природе. Эти были такие мимоходные разговоры. Эту тему затрагивал и Владимир Владимирович, и Медведев это затрагивал. Но другое дело, мы понимаем, что вы хотите сказать, что есть во власти свои и чужие. Ну, тогда докажите.
Ну, так и
нам.
Скажи.
Да,
и докажи.
Да, да,
и докажи.
Да. И тогда поднимите, посмотрите, а был ли тендер, да, вот мы же серьезные люди, давайте, а был ли тендер, какие были заявки, какие были предложения.
У меня встречный вопрос, а вот почему тогда, если они такие равноудаленные и неравноудаленные, то строят-то госпиталя по всей стране сейчас Министерство обороны? А почему те, кто строил госпиталь в Новой Москве, сказал, что... Ну, знаете, предложение построить госпиталь было сделано так, что отказаться невозможно. Ну, вот вы пытаетесь укусить, но, знаете, это напоминает старый анекдот о том, как Котовский с Чапаевым решили бороться, вольной борьбой заниматься, да? И вот все хорошо, и вдруг... Вроде уж Котовский совсем заборол Василия Ивановича. А потом... Раз и застучал ладонью по полу. А что такое, его потом спрашивают? Чего ты отказался-то? Я, говорит, сам себя не понял, за задницу укусил. Вот знаете, не нужно вот таких вот заходов длинных.
Сейчас Руслан сидит и думает, Баранец и Тимошенко топят за Путина. Мне только один вопрос. Руслан, как вы думаете, Крымский мост – это хорошее созидание, такая вещь, да? Построено, уникальный проект, да, о котором украинцы говорили, что он стоит. Нормальный, да? Нормально. Для вас принципиально важно, кому достался этот проект и кто его блестяще выполнил, а? Руслан, ну вот скажите мне, пожалуйста. Да мне, извините за выражение, мне похрену, кто там близко. Мне главное, что мост существует.
А почему и нет моста на Сахалин?
Да,
потому что совершенно ясно, что он никогда не окупится. Причем здесь равноудаленность? Вот не понимаю, честно.
Мне, если это для пользу приносит для народа, и мне плевать на удаленность или равно, если мы видим, что есть реальная польза для России, для обороны, для народа. Едем дальше, Миш. Мы в политику поехали. Ударились. Да, да, да.
Ростислав. Да. О, Ростислав из Москвы. Здравствуйте.
Так, внимание, готовится кандидатская для одного из сотрудников ЦРУ, на которого работает Ростислав. Внимание, смотрите, какие вопросы. Поехали, разведка. Докладываем. Поехали. Что вас интересует?
Да, всего лишь я первый вопрос по Виктору Буту. Я как-то слышал в поезде от попутчика случайного, что в 2008-м в Таиланд по линии Башировых кое-кто посылались. И вопрос, не говорил ли вам кто-то...
Ростислав.
Вопрос-то дослушайте.
А отварную куру, Ростислав, после обводки тяпнули. Вы с ней вместе с попутчиком.
Вопрос, не говорил ли вам кто-то уровня Сергуна, обсуждался ли тогда недопущение увоза Бута из Таиланда в США? Вот интересно.
Чего?
Дорогой Ростислав, я имел великую честь быть знакомым с этим человеком, да? Но если бы он мне что-то и говорил, а как он мог говорить обыкновенному военному обозревателю «Комсомольской правды» о каких-то профессиональных интересах? Вам не кажется, что у вас вопрос нелепый? Просто нелепый. Что ж, Сергун на каждом перекрестке, встретив Баранца, говорил явки, адреса, какие мы операции, где мы выполняем, да, куда мы засылаем своих агентов, какие они задачи. Ростислав, ну давайте же быть серьезными. Второй вопрос, поехали.
Интересно, группа Анны Чапман, она что-нибудь для Минобороны России из пригородов Вашингтона поставляла? И встречался ли общественный совет Минобороны с Васиным, Безруковым, Вавиловой и другими из этой группы?
А вот интересно, значит, Анна Чапман должна сейчас выйти на экран на Первом федеральном и сказать: вот я лично для Министерства обороны сделала то-то, то-то и то-то. А Министерство обороны должно сказать: не-не-не-не-не-не-не. Вот за исключением последнего. Вот за исключением последнего остальное все сделало. Ну, Ростислав, ну вы, ей-богу. Ну, я не могу найти подходящего слова.
Да все интересно, все интересно. Ростислав, я так представляю Анну Чапман, которая вышла на Первом канале, перед всей Россией говорит: я Анна Чапман, руководитель агентурной сети ГРУ. За время своей работы завербовала 12 американцев, которые мне принесли все чертежи прямоточного двигателя какой-то гиперзвуковой ракеты Соединенных Штатов Америки. Вы это, что ли, ждете или что? Ростислав, ну
я,
это же смешно.
Я для Ростислава, для справки Ростиславу, хотел бы сказать, что у советское время основным заказчиком для всех видов нашей разведки была военно-промышленная комиссия при Совете Министров СССР. Понятно? Алло!
Которая пользовалась невероятным авторитетом и властью, да? И у нее
и
был
властью,
очень хороший
прямой
статус.
Власть.
Да, 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 да. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв. С вами Баранец Тимошенко.
Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами по душам беседует и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, я коротенько отвечу на один очень экзотичный вопрос нашего радиослушателя. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, я заметил одну странную особенность. Как только идет военное ревю, так сразу звучит реклама об усилении эрекции или по пропаганде устойчивой политической, извините, сексуальной миссии. Почему это происходит? Дорогие друзья, мой ответ очень прост. На самую рейтинговую передачу «Комсомольской правды» поступает реклама именно вот об этом. И мы этим с Михаилом очень гордимся. Знаете, как только этой рекламы у нас не будет, значит, тогда и рейтинг нашего военного рю упал. Ну, поднимать его вам придется вместе с нами. Едем дальше.
Жаль какая, что никто не заказывает рекламу таблеток для ума.
Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Кто у нас следующий? Севастополь, Севастополь. Здравствуй, дорогой Севастополь.
Русских моряков.
Севастополь, здравствуйте. Просыпаемся, Игорь. Игорь, Игорек, проснись же, родной.
Я из Симферополя.
Из Симферополя. Катенька, аккуратнее, поехали. Симферополь. Здравствуй, Симферополь, да.
Здравствуйте, товарищи ведущие. Два вопроса. Маме 93 года. Прошу вас ответить. Входит ли труд на Сахалине в прифронтовой зоне с июля 45 года по ноябрь 45 года для получения удостоверения работника тыла.
Сколько вам лет, скажите, пожалуйста?
Мне уже 60.
60. Вы первый раз ставите вопрос об этом?
Да.
А что вы делали до этого? Почему вас не интересовала раньше эта проблема?
Дело в том, что раньше мы входили в состав Украины, и этот стаж...
Так вы же говорите на Сахалине. Сахалин никогда не входил в состав Украины.
Это мы жили, и мама жила. А раньше мама в годы войны работала на Сахалине. Маме 93 года.
Я не пойму, Миша, как ты перепутался? Просвети мне, пожалуйста. Сахалин, Украина, Крым. Что происходит, Миш? Просвети. Может, ты уловил суть вопроса?
Я тихо подозреваю, что они жили, допустим, вместе с мамой, а может быть, одна мама на Сахалине, а он еще где-то, допустим, да, сын, да?
Все правильно.
Вот. Потом распал, они переехали на Украину. Да. То есть на Украинскую ССР. А потом распался Советский Союз. И они решили, что лучше в России.
А где прифронтовая зона была?
Нет, нас включили в состав России. Мы жили в Крыму.
А сейчас вы в Симферополе?
Сейчас в Симферополе, да.
Понятно.
Ага. Ну, а вот в какой прифронтовой зоне трудилась ваша мама?
Ну, на Сахалине, там же была война с Японией.
На Сахалине?
На Сахалине.
Да, в 45-м году. И мама
была свидетелем,
когда она работала в поле, она видела, что огромное количество танков, войска, пушки, все тянулось к Южному Сахалину.
Все тянулось к Южному Сахалину, да?
Да.
А мама где трудилась в поле, да?
Мама была студенткой училища педагогического, ей было тогда 17 лет. И они работали летом, все лето они работали на полях, на сельском хозяйстве.
У мамы трудовая книжка есть?
У нее справка имеется о том, что...
Я задал вопрос вам, справка это сейчас, знаете, куда прилепить ее можно? Трудовая книжка есть?
Трудовая книжка есть.
А что написано в трудовой книжке?
О, да.
Она закончила училище в 46-м году.
Мы вас по-русски спрашиваем, что записано в трудовой книжке?
В 46-м году начала трудовую деятельность педагогом.
А какая же прифронтовая зона, если в 46-м году начала трудовую деятельность?
По полю танки грохотали. Ты чего понять-то не можешь?
Дорогой мой человек, сформулируйте ясно все вопросы. Дорогой мой человек, мы так общаться не будем. Вы поймите, пожалуйста, мы все военное ревью, разгадки ваших кроссвордов, где масса вопросов.
Вы не можете понять, удивительно.
Вы не можете нам простые вопросы доложить.
Чем
если мама начала трудовую деятельность в 46-м году, а вы говорите, в прифронтовой зоне работала. Но извините, у нас же не дурдом и не Кащенко, а? Извините, напишите ясно в «Комсомольскую правду», что же там произошло. Миш, извините.
У нас даже официальная война закончилась 3 сентября.
45-го года.
45-го года.
Да. Какая? А ты видишь?
Вот умри, не пойму.
Я тоже не пойму. Нам вот какие-то запутанные вопросы вносят.
А мы понять друзья. С тобой не можем, понимаешь?
Да, да, да. Мы, кажется, простые вопросы не понимаем.
Идиоты.
Трудовую деятельность начала в 46-м, а в 45-м видела, как танки. Вот что будем записывать видение танков? Кстати, чьи были танки, надо еще узнать. Ладно, много, поехали.
Много рахотали.
Да, да, да.
Николай Домодедово, добрый день.
Здравствуйте.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Вот дурдом постоянный у вас. Скажите, пожалуйста, значит, танки КВ и ИС участвовали в Курской дуге?
КВ участвовали, те, что оставались еще живые. ИСов практически не было. Вы посмотрите, когда ИС в серию пошел. Его делали, правда, на базе КВ, но тем не менее.
А Миша, там было, хотя несколько модификаций, но серии, по-моему, там очень штучные были.
Серии в 43-м году ИСов не было.
Да, да, да. Второй вопрос, спасибо. Пожалуйста, дорогой мой человек.
А что за танк Т-10, о котором ничего не
слышал? Виктор Николаевич, это вопрос к тебе.
А что вас интересует танк Т-10?
На что он похож? На ИС, на КВ или на...
Да, да, на да. Когда я или первый раз... Меня лейтенант поставил со взводом перед этим танком, и рядом стоял ИС, и сказал, посмотрите, пожалуйста, на сходство, на эту конфигурацию башни, дорогой мой. Такой же тяжелый, такой же непроворотливый, такой же неповоротливый. Да, спасибо вам большое.
Сколько я помню, единственное преимущество Т-10 перед всеми остальными танками, которые в то время существовали серийно и стояли на вооружении советской армии, это то, что у него было две группы радиаторов, и их можно было переключать. И поэтому он под водой мог пропереть «Мама дорогая» от Одессы до Очакова. Что и делал.
Ну, как же страшно было сидеть под этой трубой. Сергей Москва. Да, Сергей Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Египет перекупил Мистрали. Ну, вот вертолеты для них он у нас Катран не закупил. Как они используют?
Как ты не закупил? Он заказал у нас вертолеты.
По-моему,
он заказал у нас 52 вертолета.
Да. Или у вас другая информация? Если у вас другая информация, дайте нам источник. Мы вам будем благодарны за это. Александр
Саратов. Здравствуйте, Александр из Саратова.
Добрый день, товарищ офицер. У меня такой вопрос. Вот сейчас американцы готовят много там триллионный иск китайцам, иск которого с коронавирусом. Вот, а вы скажите, пожалуйста, есть допуск на вот американские вот эти вот лаборатории других специалистов других стран?
Нет.
И что нет. Тогда они... Они же говорят, что там они мирные микробы выращивают.
Дорогой мой человек, китайцы страшно смеются, когда слышат эти слова там Трампа или еще кого-то. Это смешной вопрос. Это несерьезный разговор. Трамп перепутал Китай с Гонолулу, понимаете, да. Понятно. Да никакого счета не будет ничего. Дорогой мой, живите спокойно. Большую розовую дулю Си Цзиньпин представит к рыжей башке Трампа. Вот так я отвечу вам по-солдатски грубо. Едем дальше.
Здравствуйте, Слав из Мытищ.
Здравствуйте, товарищи полковники. Объясни, пожалуйста, видел я технику на базе С-34 каналокопатель.
Внимание, тихо. Внятно произнесите, пожалуйста, на базе вот чего?
Понятно.
На базе чего?
База, на базе... по-моему, база. Техники Т-34.
Так, понятно, наконец-то. На базе Т-34 что увидели? Гробокопатель?
Да.
Это быстроходная траншейная машина, сделанная на базе АТТ, тяжелого артиллерийского тягача. После нее такая же штуковина, которую вы называете канавокопателем,
он гробокопатель.
Траншей, тоже для отрывки траншей. Была сделана на базе уже совсем другой, тракторной. Полковая землеройная машина называлась. ПЗР.
Следующая минутка, пожалуйста. Владимир, славный город, красивый, золотой, купола. Здравствуйте.
Здравия Владимир, товарищи, да, два вопроса военных. Что у нас сейчас творится с товарищем Сноуденом? В каком он состоянии?
Ничего не творится. Товарищ Сноуден продал на продолжение вида на жительство.
Ага. И второй вопрос. Когда мы будем свои козыри выдавать по MH17, по Боингу?
Уже 5 лет прошло. Ну это когда дело до суда дойдет. Если дойдет.
Тут суд же уже вроде бы немножко как был.
Ну, немножко, да. Мы кое-что выложили, они как-то заминжевались.
Да. Но в рукаве у нас еще кое-что есть. Ну что, Миш, уйдем на коротенький перерыв.
Да.
Давай отдохнем минутку. Поехали.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчину.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А вместе с Баранцом душевненько беседует с российским иностранным народом и полковник Михаил Тимошенко. Мы переходим к четвертой части. Ждем ваших звонков. Дорогие друзья, Георгий у нас, да? Москва, по-моему, Миша, да? Георгий.
Да, так точно, Москва.
Да.
Здравия желаю, товарищи полковники. Георгий, старший лейтенант запаса, замполит. Вопрос к Петру Николаевичу, да и к Михаилу Андреевичу тоже. Михаилу Владимировичу,
извините. Да.
Нельзя ли на Поклонной горе, музее Победы, сделать зал, где был бы отражен вклад союзников Гитлера в наши беды? Я немножко историк и знаю. Чехословакия. Примерно 3
дорогой мой человек, все. Учтите, пожалуйста, мы с Михаилом Тимошенко уже зубы съели, и народ нас знает. Отличная идея. Буду обязательно попытаюсь его протолкнуть. Забейте патент, товарищ замполит, на эту прекрасную идею. А то мы слишком много просили.
Да,
тогда мы покажем и 600 тысяч человек, погибших за Польшу, да? Надо показать цифрами такими, выше памятника вот этого, который штык на Поклонной горе. Спасибо, отличная идея, едем дальше. И что у вас второй вопрос, да? Пожалуйста.
Да, значит, еще, вот вы оставьте, мой телефон там отразился, записан. Чем смогу? Помогу. Ну, конечно, возможностей мало, но эту идею нужно пробивать.
Если за нее возьмутся, «Комсомольская правда», они обязательно расскажут. Читайте и слушайте «Комсомольскую правду». Едем дальше.
Меня интересует, сколько наши союзнички погубили наших дивизий, наших людей, военных, сколько было при Одессе румынами, венграми разгромлено.
Извините, пожалуйста, там надо только, товарищ замполит, будьте аккуратны. Бывшие союзники или не бывшие союзники, надо очень четко относиться к этим словам. Да, и каждый из этих, были там войска, которые били Красную армию. Да, об этом тоже надо говорить. Спасибо вам большое, что вы подняли эту тему. Миша, Олег Свердловск, слышишь, да? Олег Свердловск, здравствуйте.
Здравия желаю. Вот
здравия
в городе Алапаевске, Свердловской области, очень-очень долгое время дислоцировалась инженерная бригада, которую передислоцировали в Тюмень.
Где?
Город Алапаевск, Свердловская область.
Да.
Вот. Бригада передислоцирована в Тюмень, но осталась такая территория брошенная. И вот я с офицерами разговаривал в отставке. Они очень-очень переживают за то, что ну непонятно, что там творится сейчас на этой территории. Там корпуса стоят и все, и пожар был, и все. Ну, состояние плачевно. Можно как-то обратить внимание на это?
Докладывает полковник Бронец. Если посмотреть на космические снимки от Урала и до Сахалина, то вы найдете не одну сотню вот таких городков. Одни из них уже по фундамент развалены, другие стоят в очень приличном состоянии, дорогой мой человек. Это великое, в кавычках, и позорное наследие того развала, который мы пережили после советской армии. Все эти городки стоят на учете и обещают нам власти, что по мере улучшения экономической обстановки что-то будут мы делать с этими городками. Да, тем более там у нас появился гектар, может быть, даже будут люди заселяться туда, если им помогут. Едем дальше.
А поехали. Сколько, по-моему, всего 6 тысяч, да, гектар-то взяли?
Да, Миша, ну там невеселая ситуация.
Но Миша, а звону было, а пиару.
Ну да, удобицы расхватали те, кто в правительствах сидит областей, Миша.
Ну да.
А остальным на болотах, Миш, говорят. Понимаешь?
Ну и правильно.
Да, 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 да. Миш, Севастополь у нас, святое дело на проводе.
Да. Здравствуйте, Юрий, да. Севастополь.
Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Я просто эфир звонил вам по поводу переименования Волгограда в Сталинград. Вот. И хочу вам, как говорится, такое предложение с вопросом одновременно. 20 апреля этого года я направил нашему верховному главнокомандующему по электронной почте письмо как раз по этому вопросу. С обоснованием своего видения.
Скажите, пожалуйста, что Путин переименовывает города или кто, нет, какие-то другие люди?
Нет, не ответили в администрации, что письмо отправлено по уведомлению, с уведомлением в Волгоградскую администрацию.
Разумно, вот. Правильно. Так, я бы так ответил, да.
Такой вот вопрос с предложением. Значит, я понимаю, как работает наша бюрократическая чиновничья машина. Уже предполагаю, какой мне придет ответ. И хотел бы обратиться к вам, Виктор Николаевич, с таким вопросом. Возможно ли в рамках вашей рубрики на радиостанции «Комсомольская правда» провести своеобразное народное голосование на эту тему, как вот по телефону, за Сталинград или против Сталинград? Как, чтобы оно звучало как раз в кануну 9 мая.
Допустим, Витя, вот проведем.
Да, вот проведем.
Проведем. Окажется, что 32 за, а 17 против. И чего?
32, я думаю, не должно быть, потому что Сталинградская битва, она не такой, вообще-то.
Уважаемый севастопольцы, давайте стоять двумя ногами на земле. Если бы социологический опрос военного ревю что-то решал, то мы бы с Тимошенко уже давно коммунизм в России построили. Вы понимаете, что это должна решать народ. Путин об этом уже 20 раз говорил. Референдум, народ проголосовал, как большинство решили, такое название у города будет. Точка. Дорогой севастопольец, я вас сердце понимаю, Михаил тоже, я абсолютно уверен в этом. Но это должен решить народ. Народ должен. Народ
а не
должен
голосовалка.
Решить. Да. Тут не... А они боятся даже вынести на Заксобрание этот вопрос. Говорят, вы взорвете. У нас и без того трудно. Тут коронавирус. Блин. Да. Давай еще одного человека примем, давай. Миша.
Михаил из Кемерово, здравствуйте.
Привет, Кемерово. Раз, два, три, Кемерово.
Здравствуйте, товарищи полковники. Товарищ полковник, несколько лет назад у нас подняли вопрос по присвоению звания Героя Советского Союза Виктора Полосухина, который сражался на Бородинском поле с фашистами, и он там по-геройски погиб. Занимались инициативная группа, наш писатель Вил Рудин, написал книгу «Испытание боем». Наши кузбассы о нем не забывают. Там все полосы.
Понятно, Путина. Бородатый. Передайте губернатору, пусть отправляет представление по Положен
Кремль.
Порядок.
Да, Кремль, да. Установлен порядок.
Да. Все. А мы прощаемся с вами вместе с Михаилом Тимошенко. Мы прощаемся с вами. Да, Миша, машем рукой.
Да,
я не знаю.
Машем рукой. Так... Пойдем пить, Ричард.
Да. Всего доброго, дорогие друзья.
Спасибо большое, Катюша.
Спасибо, Катя. Пока.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Я просыпаюсь.
Ein-zwei Polizei.
Дружка моя, я по тебе скучаю.
И Сережа тоже.
Да! Мы с первого класса вместе.
Тетя Ася приехала!
Небе тучи, а тучи.
А также шумелки, пыхтелки и запелки.
Это не ностальгия, у нас просто память хорошая. Мы услышали одну фразу или песню, почувствовали вкус, который мы называем вкусом детства, уловили запах и тут же мысленно перенеслись на несколько лет назад. По выходным я, Михаил Антонов, на радио «Комсомольская правда» вспоминаю вместе с вами, как это было в программе «Дежавю» в 11 часов вечера по Москве каждую субботу и каждое воскресенье.
Hasta la vista, baby.